Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, проректор по учебной работе и преподаватель Никола-Угрешской духовной семинарии иерей Валерий Духанин. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте! Господь да благословит вас! И всех поздравляю с началом Великого Поста, временем самым отрадным и самым радостным, я бы даже так сказал, вот лично для меня Великий Пост — это всегда вот особо вдохновенное время. Вот даже сам не знаю почему, но вот переживаю именно так.
Вы знаете, я с вами полностью соглашусь, особенно о богослужении. Ведь произведения, допустим, которые исполняются музыкально или читаются за богослужением, да, они порой некоторые раз в год только исполняются и читаются. Это особый трепет, какое-то особое вдохновение и ответственность, как налагает на, ну, как и на того, кто служит, поет, и даже молящихся. Вот я с вами полностью соглашусь. У меня тоже очень умилительно это время поста. И нашу беседу мы посвящаем, можно сказать, трем темам. Это самому началу поста, да, вот духовной составляющей, ее пользы, и, так сказать. И прежде всего молитвы Ефрема Сирина, которую мы уже читали до поста. И, конечно же, канон Андрея Критского, который уже читается в наших храмах и будет продолжаться читаться завтра, в среду, в четверг, а потом повторится еще в Марийное стояние. Так, первый вопрос достаточно прост. Вот в чем духовная польза поста для христианина православного?
Наверное, этот вопрос звучит достаточно часто, да?
Его часто задают, да.
Часто задают. Вот. Но ответ на этот вопрос, он на самом деле во многом должен исходить из личного опыта человека. Вот когда, я помню, когда я выцерковлялся, да, то я не представлял, ну как это так, вот, отказываться от каких-то там продуктов питания, да, и когда ты привык уже вкушать там вот мясную пищу, и потом, когда уже, вот, ну, Господь так сподобил поститься, иметь опыт поста, то в один момент я вдруг неожиданно заметил, что когда заходишь в магазин, то ты абсолютно равнодушен уже вот каким-то мясным, молочным продуктам. Ты на них даже не обращаешь внимания. То есть потихоньку сам опыт поста, он начинает менять твой внутренний мир, и ты не реагируешь на то, что когда-то тебя привлекало. И ведь это относится далеко не только к продуктам, вообще в принципе. Угу. Ведь пост — это время, когда мы храним свои очи, душевные очи, телесные, когда мы стараемся быть более внимательны вообще в принципе к своему внутреннему миру, чтобы не пропустить, ну вот, греха даже на уровне мыслей, чувств. Просто вот пока нет поста, да, мы очень расслабляемся. Мы где-то попускаем себе отдохнуть, там что-то посмотреть, повеселиться. И вот с этим весельем незаметно для нас в душу вползают какие-то вот соблазны, искушения. И они у тебя опутывают, опутывают, и ты не замечаешь, как потом у тебя руки, ноги связаны, ты падаешь, и все. Вот. А пост — это такое время, когда ты обретаешь свободу. Вот что я лично для себя уяснил совершенно точно, то, что пост — это время освобождения, когда твоя душа потихоньку учится преодолевать какие-то страсти. Вот мне очень нравится такой образ, сравнение. Вот представьте, что с одной стороны от вас играет музыкант на скрипке, а с другой трудится рабочий с отбойным молотком. Вот представьте, да, вот сможете ли вы при звуке этого, при шуме и грохоте этого отбойного молотка разобрать мелодию скрипки или нет? То есть понятно, что вот этот шум, он будет все подавлять, и вы даже не воспримете, может быть, какие-то отдаленные какие-то, может быть, звуки сможете уловить. И на самом деле это такой важный образ. Вот у каждого из нас есть в душе какие-то духовные стремления, какое-то вдохновение может появляться при мысли о Боге, мы тоскуем о чистоте души, и это вот такие звуки духовного мира, которые вдохновляют нас, но они заглушаются шумом вот нашей греховной жизни, всей той внешней суетой, спешкой, в которую мы погружаемся, и тут как отбойный молоток, который грохочет, и мы все время пытаемся куда-то вот пробиться, да, прогрызть что-то, чего-то добыть, там какие-то сокровища, благо с помощью этого отбойного молотка, и перестаем слышать звуки духовного мира. Мы перестаем воспринимать райскую гармонию, которой призван человек. И пост — это как раз то время, которое помогает нам и позволяет, и предлагает нам попытаться преодолеть шум вот этой вот внешней суеты, вот, чтобы этот отбойный молоток остановился, и мы, наконец, научились слышать что-то более высокое, возвышенное, чтобы у нас душа пробудилась и в чистой молитве устремилась к Богу. И тогда внутри будет гармония. Ведь в чем вся суть поста? В том, чтобы обрести подлинную внутреннюю гармонию. Вот когда человек был в раю, то он был подчинен Богу. И внутри человека тоже был порядок. То есть, когда был порядок в отношениях человека с Богом, то и внутри самого человека тоже была гармония, был порядок. А как только человек разорвал свои отношения с Богом, то и внутри него тоже наступает полный хаос. Тело выходит из повиновения душе. И в теле пробуждаются какие-то беспорядочные влечения. Мы своим умом не всегда можем это проконтролировать. Наша воля оказывается слабой, и тело начинает телесное господствовать над душой и над духовным. Так вот, время поста — это как раз такая возможность дается нам, чтобы мы попытались восстановить райскую гармонию, чтобы тело подчинялось душе, душа подчинялась духовному, и в целом человек весь целостно был устремлен к Богу. Вот почему нужно. Ну и могут спросить, ну а зачем нужны какие-то там пищевые вот отказы? А дело в том, вот я вспоминаю слова святителя Игнатия Брянчанинова. Он говорил, вот гордый человек, ты так много мечтаешь о своем уме, а он находится в непрестанной зависимости от желудка. Вот это на самом деле так и есть. То есть мы мечтаем, что мы такие вот великие, там, у нас сильный характер, там, мы можем чего-то добиться, а наш ум и зачастую наша воля, она находится в зависимости от нашего желудка, от того, что мы чего-то едим там, или пьем. И может быть так, что, например, человек вот он не ест какое-то время, да, и у него появляется раздражение. Он уже нетерпеливо относится к окружающим людям. В нем пробуждаются какие-то страсти, которых он себе не замечал. Почему так? Потому что этот человек оказывается подчинен своему желудку. И вот пост — это время, которое помогает нам научиться владеть нашими даже природными инстинктами, чтобы голод, какие-то вот чувственные потребности, они не завладевали нашим умом. Да, начинаются пробуждаться какие-то тоже страсти, может быть, раздражение, нетерпеливость. Но именно в это время мы и учимся это преодолевать. То есть пост — это время, когда мы учимся преодолевать как душевные свои какие-то немощи, так и телесные. И через это достигать гармонии, прежде всего, в самих себе и, конечно же, гармонии наших вот, отношений с Богом и друг с другом.
Главное еще эту, достичь бы эту гармонию, а то у нас обычно одни лозунги, одни, как сказать, стремления, а на деле выходит совсем по-другому.
Ну да, для этого как раз вот нужно обратить взор внутрь самих себя и, конечно, спрашивать помощи Божией. Без благодати Божией человек не может преодолеть.
Благодать себя мы можем найти как раз в храме. Таинство, правильно?
Да, когда приходим в храм, когда мы стараемся внимательно молиться, и вот можно наблюдать, что ты вот в одном состоянии входишь в храм, а совершенно в ином выходишь из храма. За собой я, кстати, часто наблюдал, когда идешь, и причем ты поставлен именно служить, то есть совершать богослужение, а при этом утомление просто страшное, и мысли скачут, и там где-то досада о чем-то там, или негодование какое-то, вот нетерпение. И вот ты приходишь в храм, трижды крестишься, заходишь в алтарь, прикладываешься к престолу, стоишь, и еще пока вот тяжело тебе, вот облачаешься, и начинаешь богослужение, произносишь возгласы, и вдруг каким-то удивительным образом с тебя вот начинает сниматься этот груз, вот как будто с плеч твоих убирается эта тяжесть, и ты чувствуешь какую-то удивительную легкость. Вот проходит 10-15 минут, становится все легче и легче, то есть богослужение начинает тебя преображать и снимать тот груз, который накопился, а потому что в храме действует Божья благодать. И чтобы мы вот это достигали, нужно, конечно, стараться всецело вот открыть свою душу, отказаться от каких-то помыслов, которые скачут у нас, бывают внутри, и сосредоточить всю свою мысль на молитве.
Как раз о самой главной молитве Великого Поста, наверное, и поговорим сейчас. Это молитва Ефрема Сирина. Все ее слышат уже в наших храмах и слышали даже до начала поста. Будем давать, как, наверное, отец Валерий, будем по частям, все-таки разберем молитву, да?
Ну, конечно, эта молитва, она просто вот удивительная. Угу. Даже вспоминаю, Александр Сергеевич Пушкин, он одно из стихотворений посвятил этой молитве. Вот. И, кстати, не только он, а многие обращали внимание на эту молитву. Помню, когда поступал в семинарию, она тоже входила вот в состав молитв, которые мы должны были знать наизусть. А ведь эта молитва, она действительно в каком-то смысле является центральной вообще во время Великого Поста. Вот она состоит из трех частей. Ну, наверное, можем мы ее произнести.
Да, первая часть — это «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дождь ми».
Первая часть. Да. То есть вот в первой части этой молитвы мы обращаемся к Господу, чтобы Он освободил нас от страстей наших, то есть от того, что нам мешает на пути к Богу. Вот что мешает человеку на пути к Богу? Это его грехи или, точнее, страсти? А страсти — это что? Страсти — это сложившиеся греховные привычки. Это такие вот цепи, которые тебя сковывают. Если каждый отдельный грех — это просто вот как отдельное звено, да? Ну вот если ты держишь в руках просто звено от цепи, оно, ну да, неприятно, но когда это целое цепочкой из этих звеньев, и она тебя сковывает, то вот это наиболее страшно, это и есть вот эти вот страсти. И вот в молитве преподобного Ефрема Сирина, поэтому, во-первых, мы просим Господа, чтобы Он освободил нас от основных греховных страстей. Причем, когда мы начинаем молитву, мы говорим «Господи и Владыка живота моего». То есть мы сразу же вспоминаем, что именно Господь является Владыкой нашей жизни. Именно Он нас сотворил, наша жизнь в Его руках. А раз наша жизнь в Его руках, то Ему мы должны предать самих себя в Его руки, верить в себя и свою волю, постараться согласовать с волей Божией, чтобы Господь очистил нас от страстей. И вот самое первое, от чего мы просим Господа избавить нас, это от духа праздности. Духа праздности. Вот святые отцы говорили, что праздность является матерью всех пороков. Всех пороков. А почему? А дело в том, что, ну, даже вот можно тоже...
Праздность так... — это по-другому безделье, наверное, назвать можно.
Да, именно так. Вот если человек не будет ничего делать, иногда так говорят, что, ну, чтобы не грешить, надо вообще ничего не делать. Да, на самом деле неправильно. Если ты вроде бы не будешь ничего делать, ты как раз вот впадешь в какие-то грехи. Почему? Потому что праздный человек — это вот, понимаете, вот как земля, которая не возделана, в которую не выпалывают сорняки. И вот если землю на огороде оставить в праздном состоянии, она настолько зарастет сорняками, что потом это вот просто, ну, не сможешь выполоть, там нужно будет чем-то выкашивать, понимаете? И когда человек предается праздностью, у него незаметно для него самого начинает внутри произрастать всевозможные страсти. Это уныние, это какие-то обиды, злопамятство. И вот он сидит на месте, и у него внутри целый рой каких-то мыслей крутится. На самом деле наш ум, он не бывает без работы. Вот если мы свою мысль не подчинили какому-то делу, она будет вертеться в каких-то греховных вот, побуждениях, целях, перемалывать какие-то обиды из прошлого. И такой человек, он изъедает сам себя, вот когда он находится в праздном состоянии. Поэтому святые отцы и говорили, что всегда нужно быть занятым какой-то вот работой. И что интересно, что занятый человек, у него и ум более дисциплинирован. Он приучается к какому-то порядку. И вот праздность, поэтому, конечно, это страсть, которую нужно избегать. Особенно она проявляется в чем? Когда современный человек вот садится за интернет, садится перед монитором, и он погружается туда и плывет по течению. Вот он действительно находится в праздном состоянии, он ничего не делает, но уже его душа, его ум плывет по течению всевозможных греховных страстей. И вот как, что его захватит, туда он идет. Он переходит с одного сайта на другой. Там где-то ВКонтакте хватается за какие-то картинки. И потихонечку этот человек впадает во всевозможные грехи, потому что он посвящал себе ни молитве, ни чтению святоотеческих писаний, ни чему-то вот созидательному, а праздному времяпрепровождению. И у него в душе совершаются все вообще грехи, вообще все грехи. Сейчас современный человек через интернет грешит, не выходя из комнаты, из квартиры, вот, но грешит всеми грехами, сидя просто перед монитором. Вот к чему приводит праздность. И второе прошение — это...
У меня еще вопрос.
Да.
Так. А вот как же тогда... Вот, многие говорят, что нужно занимать свое время. Вот один из епископов, кажется, владыка Тихон Шевкунов, он говорил, говорит, если что-то не успеваешь, берешь себе еще одно послушание. Еще и еще, потом все складывается. Допустим, святейший патриарх Кирилл говорил, что его наставник, владыка...
Никодим.
Никодим, да. Он говорил, что сделай так, чтобы у тебя не было свободного времени. Вот. А все-таки человек, он немощный, ему нужно... отдыхать. Ну вот как-никак. Ведь не только сон бывает, какую-то моральную какую-то разгрузку нужно же тоже получить.
Ну, человек — это такое существо, нам трудно соблюсти какую-то меру, в принципе. Вот. Но в целом, если человек стремится только вот к отдыху, понимаете, то он невольно теряет работоспособность и внутреннее трезвение, состояние бодрствования. Я прекрасно знаком с этими духовными именно рекомендациями и владыки Тихона, и владыки Никодима. На самом деле так и есть. Вот по себе знаю, что если день будет свободный абсолютно, да, то, ну, допустим, я работаю с текстами, там, пишу статью вот, или там, над книгой работаю, то если ты вот только этому... посвящен, да, то невольно как-то вот на тебя наваливается тоже какая-то там и слабость, и хочется там где-то отдохнуть, прилечь, и за день ты все равно, ну, делаешь какой-то определенный объем работы, но когда у тебя есть еще какие-то вот послушания или, и труды, то ты оказываешься более организован, и ты этот объем можешь сделать только за один вечер. Вот когда ты освободился после работы, ты делаешь за один вечер то, что раньше ты делал за целый день. Утро, день, вечер. Вот. Почему? Потому что человек, привыкший постоянно работать, он обретает уникальный такой навык делать быстро то, что вот раньше он как-то растягивал.
Делать хорошо, чтобы не переделывать.
И делать хорошо. Да. А еще что важно, что ведь мы люди искушаемые разными страстями. И вот, ну даже так скажу, что часто многие искушаются какими-то вот и там плотскими вот соблазнами. Так вот, есть такой важный принцип, что когда ты работаешь вот до полного вот изнеможения, когда тебя весь день занят, то никакие соблазны разного такого характера, они к тебе не приближаются. Тебе просто не до этого. Ты вот настолько выработался, что потом просто вот проваливаешься в сон и пробуждаешься, и уже опять надо идти на какие-то работы. Помолился и вперед, понимаете? Вот такой ритм, он во многом, наверное, оказывается оправдан. Хотя повторю, что нам, людям, тяжело соблюсти меру. Бывает, но мы иногда, конечно,
даже и перерабатываем да, болеть в чем-то. Начинаем.
И тогда теряем работоспособность. Да. Так что здесь тоже нужна какая-то осмотрительность. А вот соблюсти это очень трудно, но мы вот такие существа, мы меры не знаем. Мы либо в одну, либо в другую крайность. То есть вот всегда нужно, видимо, как? Вот останавливаться и посмотреть, вот правильно ли я сейчас поступаю? Что мне сейчас нужно делать? Отдыхать или работать? То есть время от времени нужно просто вот останавливаться, чтобы как-то оценивать свое вот настоящее положение.
Но в то же самое время уделить время семье, детям, девушке, маме тоже, ведь это же не праздность. Это
да.
Некий отдых.
Вот у нас у церковных людей тоже это бывает такое искушение, я бы так сказал.
Когда я знаю не понаслышке.
Посвящен постоянно какому-то служению, да. Делам. И если твоя собственная семья выпадает из внимания, то, конечно, враг это использует. Он будет наносить удары по твоей семье, по твоим детям. И, ну, а вот у апостола Павла, да, у него же есть, что кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного, понимаете? То есть вот тот, кто не заботится о, вот, о самых близких людях, которых тебе Господь дал, там, о жене, о детях, о родителях, и все время заботится о ком-то, кто на стороне, кто-то там, кто далеко, то этот человек, он далек от подлинной веры, от веры Христовой. Почему? Потому что вот к тебе Господь привел, тебе Господь дал вот, близких людей, а ты их игнорируешь и начинаешь переключаться на кого-то, чтобы, может быть, показать себя там праведным, милосердным. И получается, что собственный дом ты разоряешь, но как ты можешь созидать чей-то чужой дом, если ты не созидаешь свой собственный? Вот. А на самом деле ведь иногда и не требуется прямо вот много времени посвятить семье, но нужно хотя бы раз в неделю вместе вот куда-то сходить, вот, посетить какое-то, ну, совместное мероприятие или выставку, вот, вместе с детьми поиграть, вот, раз в месяц куда-то вместе съездить, то есть не раз там в год, понимаете, чтобы это было более-менее регулярно, пусть и не каждый день, но все равно такие совместные вот мероприятия, когда семья имеет общность, они очень нужны. И особенно, когда ты приходишь домой, то обязательно с каждым ребенком надо пообщаться. Ну, я говорю, наверное, так отталкиваясь от своего опыта, в чем-то, может быть, печального, в чем-то...
Самому полезным.
Да. И понимаю, что когда ты говоришь вот с детьми, вот так, по душам, когда они делятся своими скорбями, своими радостями, то вот и в этом и заключается единство твоей души с ними, которое очень важно для семьи. Чтобы не так, что каждый закрылся, и опять там все сели по планшетам или где, а чтобы в семье была жизнь, была общность. Вот, ну, с Божьей помощью это можно осуществлять.
Очень хорошее замечание, отец Валерий, очень полезно. Да. Давайте, у нас времени не хватит, только много тем и вопросов. Вторая часть молитвы. «Дуже целомудрие, смиренномудрие, терпение и любви даруй ми, рабу твоему».
Да, во второй части мы уже просим Господа даровать нам определенные добродетели. Если в первой части мы старались освободиться от каких-то страстей, то здесь уже обрести какие-то добродетели. То есть это ведь как? Это и у святых отцов, что вначале душу надо очистить, и тогда уже в чистую душу приходит благодать Святого Духа, которая подает тебе какие-то дары. И это дары самые важные. Целомудрие, смиренномудрие, терпение и любовь. Целомудрие — это центральная такая добродетель христианская, целостное мудрование. В чем заключается? В том, чтобы в твоих мыслях у тебя тоже была такая вот гармония, чтобы устроенность, чтобы мысли были не каким-то грехам посвящены, а всецело к Богу устремлялись, чтобы в них была чистота и непорочность. Вот что такое целомудрие в приложении к душе. А в отношении тела понятно, что это свобода от каких-то беспорядочных, страстных, греховных желаний. Вот без целомудрия невозможно быть христианином, в принципе. И это вот такая добродетель, которой нужно стремиться к ней. И поэтому мы и просим обрести ее. Именно человек, который обретает целомудрие, у него и внутри порядок, и во внешней жизни тоже порядок, устроенность. Смиренно-мудрие. Это добродетель, конечно же, смирения, тоже такая краеугольная, я бы сказал, добродетель Христова. Вот. Очень трудно, наверное, вот в двух словах выразить, в чем заключается добродетель смирения, потому что обычно мы все либо вот взрываемся, да, в негодовании. Нам кто-то сказал что-то, и у нас сразу какая реакция? Да он не прав. Я же не такой. Вот я лучше, как это так? Он не разобрался. А это о чем говорит? О том, что у нас внутри оковы. Мы вот, наша гордость, мы ею так изъедены, что она нам мешает. У нас нет внутри покоя и мира. А смиренный человек — это человек, у которого внутри мир. Который свободен от этих взрывов, от этой гордыни, и как он воспринимает, что если вот кто-то со стороны сказал что-то плохое, то это тоже знак. Вот в чем-то я, может быть, действительно не прав. И нужно воспринимать то, что происходит, как уроки, которые даются от Бога. Да, может быть, что-то неприятно, но через это Господь нас учит терпению, смирению. Поэтому и нужно в молитве просить смиренно-мудрее.
Дальше терпение и любви.
Ну, без терпения ни одна добродетель не будет устойчива. То есть терпение, это вот, как некоторые говорят, это такой вот раствор, который скрепляет добродетели. Вот он, когда затвердевает раствор, да, то все обретает прочность. Вот представьте, что мы что-то делаем, но у нас нет терпения. Молимся, но не вытерпели, оставили молитву. Постимся, но тоже не вытерпели, и наполовину постились, потом, да нет, пойду там я куда-нибудь в супермаркет.
Господь простит, мы есть немощь.
То есть тоже молитва разваливается, пост разваливается. На работе тоже не стерпел, все повалилось. А какой ты христианин, если ты не терпишь? И вот никакая добродетель не будет совершенной, если у тебя нет терпения. Вот терпение помогает все довести до конца. Вот почему мы просим этой добродетели. И любовь — это, конечно же, венец христианских добродетелей. Поэтому молитва Ефрема Сирина обязательно обращает внимание именно на нее. Но любовь, конечно, тоже... Наверное, об этом можно говорить очень и очень много. Что такое любовь? Любовь — это когда тебе хорошо от того, что хорошо другому. Вот часто мы как? Мы радуемся, когда мне хорошо, да? Вот. А если я вижу, что другому человеку хорошо, то уже вот внутри не всегда у меня будет хорошо. То есть, а это значит уже не любовь, а самолюбие. Это повернутость на себя. А вот подлинная любовь, это когда ты не на себя повернут, а прежде всего обращен к Богу, и в Боге ты любишь другого человека. Ну вот, совсем недавно мы на днях проводили вечность батюшку отца Кирилла, и я лично был знаком с ним. И могу сказать то, что вот этот человек как раз и являл собой пример подлинной любви. Вот подлинной любви, те, кто его знали, они это подтвердят. И это очень трудно передать на словах. И вот трудно как-то рационально это объяснить. Но когда ты находился вот рядом с отцом Кириллом, то чувствовалась удивительная такая вот любовь к тебе. Там не было ничего, чтобы тебя вот как отгораживало от батюшки. То есть он всецело был обращен к тебе, и его любовь, она была наполнена Духом Святым. Вот это чувствовалось. И вот не встречал другого такого человека, который являл бы подобную высоту любви. Вот дай Господь нам хотя бы в малом приблизиться к этому, и пусть молитва преподобного Ефрема Сирина, она поможет нам в этом. Потому что рационально объяснить любовь очень трудно. Это дар Святого Духа, и об этом мы тоже молимся.
Дай Бог каждому человеку ее испытать по-настоящему. Бывает, как говорится, люди не чувствуют этого. Ну, любовь, они говорят, это чуждо, любви нет. И как-то жизнь сходит на нет порой. Вот нет такого ощущения.
Наша беда в том, что мы ищем от кого-то любви. Мы все время ждем, что другой должен меня полюбить, пойти мне навстречу. И получается, что здесь меня обидели, тут меня не так, ко мне не так отнеслись. И вот эта вот повернутость на себя, она все внутри ломает. А подлинная любовь — это не когда мы ждем, что кто-то меня полюбит, а когда я обращен к другому. Я его люблю. И когда мы любим другого человека, то любой его поступок мы можем правильно воспринять. Даже если он отнесся к нам со вспыльчивостью. А может быть, ему действительно плохо, этому человеку. Вот ему внутри плохо, поэтому он вспылил. И нужно с добром с ним пообщаться. И, кстати, очень много таких ситуаций, когда человек в ответ на твое добро вдруг тоже начинает реагировать уже добром. У него внутри что-то теплеет, и он уже по-новому к тебе относится. И это значит, что любовь и является вот основным принципом, который может помочь нам преображать нашу жизнь. Только любовь способна преобразить. Но для этого ее нужно вначале обрести, конечно.
И постом нужно стараться как раз, да? И да. Третья часть молитвы. «Ей, Господи, Царю, даруй мизрите моя прегрешение, не суждайте брата моего, яко благословен сего веки веков».
Да, это третье прошение, завершающее, в котором мы опять-таки вот обращаемся ко Господу и называем Его Царем. То есть в жизни христианина, в жизни каждого из нас, что должно царствовать? В нас должен не грех царствовать, не греховные страстные пожелания, а царствовать должен Бог. И это значит, что когда для человека на первом месте находятся заповеди Божии, воля Божия, а не какие-то свои эгоистичные стремления. И вот в третьем прошении мы уже просим даровать нам основные духовные ориентиры. Вот третье прошение, оно на что обращает внимание? Что является вот таким основным ориентиром в духовной жизни? Это зрение греха своего и не осуждать другого человека. Для чего нужны эти ориентиры? Вот если мы не будем видеть своих грехов, если мы не будем иметь этого дара, зрения греха своего, то мы будем постоянно находиться в самообмане. Ведь на самом деле у нас внутри просто вот рой всяких страстей. И вот жалок тот человек, который не видит самого себя, который не видит своих внутренних проблем. Поэтому это тоже как дар Святого Духа, зрение греха своего. Вот когда в темную комнату проникает через окошко луч света, то он освещает мельчайшие пылинки, которые плавают в воздухе. И так христианин, который приобщается к благодати Святого Духа, он начинает видеть в себе мельчайшие недостатки, несовершенства. А когда мы видим свои грехи, то мы видим, что преодолевать в самих себе, что очищать. Вот такой человек находится на правильном пути. И это уже выражается в нашем отношении к ближним. Когда мы начинаем судить других людей? Когда мы выступаем как судьи, а на самом деле мы сами подсудимые. У нас столько всего в душе, что как мы можем вообще осуждать другого человека? Вот, кстати, насчет третьего прошения, зрения греха своего. Ведь был в жизни самого преподобного Ефрема Сирина удивительный такой случай, когда он... поначалу он ведь не был таким благочестивым. Там.
Кстати, батюшка, мы его личность как-то не затронули в нашей сегодняшней беседе, может, поподробнее?
Да, это очень важно. Преподобный Ефрем Сирин, он поначалу был юношем, совершенно обычным для юношеского возраста. Mm-hmm. Все те же самые искушения и раздражения, там, и какие-то помыслы, которым он тоже предавался. И он считал, что нет промысла Божия, что никакого божественного попечения о людях нет. То есть это то же самое, что сейчас вот люди живут, бывает, да, и говорят, ну а где Бог? Он никак не участвует в нашей жизни. Вот то же самое было и у Ефрема. И однажды у него возникла такая вот ситуация, не очень для него приятная, когда он остановился рядом, запаздывал домой, и вот он остановился ночевать рядом с пастухами. А ночью волки напали на это стадо, ну и кто-то там, какие-то животные пропали, и пастухи решили оговорить Ефрема в этой пропаже. Вот его посадили в темницу, где находились еще два человека. Одного обвиняли в убийстве, а другого в прелюбодеянии. Причем, как казалось, вроде бы абсолютно безвинно. И вот Ефрем, оказавшись в такой, как он думал, безысходной ситуации, начал молиться Богу впервые в жизни, так вот серьезно молиться. И ему вдруг было сказано, как Господь ему открыл, сказал, что «будь внимателен и уразумеешь промысл Божий». Внимательно понаблюдай за своей жизнью, и ты увидишь, что все вы несете наказание справедливо. И действительно, Ефрем стал вспоминать и вспомнил, что однажды в ненастную погоду он выпустил из загона корову, там кого-то из соседей, и она погибла. Таким образом, на него вот вернулось это наказание, что его обвиняли в том, что животные стада погибли. Человек, которого обвиняли в убийстве, тоже у него была такая ситуация, когда он не помог погибавшему человеку, в каком-то смысле оказался причастен к его смерти. И вот теперь он тоже терпит наказание. А третий человек, которого обвинили в прелюбодеянии, сам в свое время участвовал в несправедливом обвинении женщины в прелюбодеянии. И это тоже вернулось на его голову. Ефрем рассказал двум своим вот этим сотоварищам по несчастью о видении. Вот они, конечно, покаянно помолились. И что интересно, после этого их всех отпустили. То есть Господь дал такое вот вразумление, но они были отпущены. С того времени Ефрем, он уже посвятил себя духовной жизни. Но вот этот случай, он о чем говорит? О том, что иногда мы не видим за собой каких-то грехов, считаем себя во всем справедливыми, думаем, ну как это так, что мы несем какие-то жизненные трудности, скорби. И вот внимательный взор, он показывает, что все, что нам попускается, может быть, за какие-то наши грехи, поэтому важно видеть свои грехи, чтобы очищаться от них и не осуждать других людей. Вот почему мы молимся об этом в третьей части молитвы преподобного Ефрема Сирина.
Отец Валерий, и я думаю, перейдем к канону Андрея Крицкого. Я вот все время с таким восторгом ожидаю именно ермасов канона, когда начинается пение помощника и покровителей. Действительно, вот начинаешь слушать канон, это вот одно из величайших, наверное, произведений, гимн, христианский гимн вообще в нашей истории. Вот вопрос достаточно простой. Как великий канон занял место в богослужении, в общем, богослужебной жизни, и вообще как он появился? Вот расскажите о нем поподробнее.
Конечно, история создания канона, она в каком-то смысле теряется вот на страницах истории древней, потому что преподобный Андрей Крицкий, ну вообще даже можно его святителем назвать, потому что он был епископом,
да.
Вот, но у нас он часто поминается как преподобный.
Ну есть такая традиция.
Да, традиция наша. Да. Вот, и в принципе до него уже возникали какие-то каноны, достаточно продолжительные, а до этого существовали так называемые кандаки, но это не коротенькое песнопение, как сейчас кандак, а целое гимнографическое, поэтическое произведение. И вот, начиная с преподобного Андрея Крицкого, появляются вообще каноны, которые входят в богослужение, они выстроены по определенному порядку. То есть это 9 песен, где вначале поется ермос, а потом читаются такие тропари, коротенькие молитвословия. И с того времени это вот входит в богослужение. То есть канон, он тут в чем суть? В том, что вообще человек живет всегда по каким-то ритмам. Вообще, в принципе, есть у нас биоритмы в нашем организме. Мы свою жизнь выстраиваем по каким-то ритмам, там, день, ночь, вот, неделя. И здесь тоже для молитвы всегда хорошо, когда есть определенный ритм. То есть, и вот начинается канон, и ты прекрасно знаешь, что он состоит из 9 частей, и каждая песня — это определенный какой-то молитвенный настрой. Это определенное молитвенное настроение, которое проходит через всю эту песню, через все тропари. И вот это как бы 9 таких ступенек, которые помогают христианину молитвенно взойти к нужному вот, духовному состоянию. Причем канон преподобного Андрея Крицкого, он называется еще «Великий покаянный канон». А почему так? Да потому что в нем столько тропарей, вот сколько нет ни в каком другом каноне.
Его даже делят на 4 части, да?
Да. Читается он понедельник, вторник, среду, четверг на первой седмице, а потом уже он читается на утренней четверга, да, пятой недели Великого Поста, тогда уже полностью. Так вот, что там, в этом каноне, если я не ошибаюсь, где-то 250 или даже более.
Около 250, да, да,
тропарей. И что интересно, ведь по уставу положено на каждом тропаре класть 3 земных поклона. Об этом, конечно, уже никто не вспоминает, потому что это тяжело. И вот представьте, что сколько поклонов, 750, допустим, да, или сколько там, да, 750 поклонов земных за время чтения этого канона. То есть какое-то время христиане были аскетически более сильные, когда вот столько земных поклонов, но зато
и физически,
они
скорее,
и стояли в бодром таком состоянии, не засыпали во время молитвы. Вот. Я вспоминаю, что как-то отец Сергий Правдолюбов, наш современный пастырь, он рассказывал, что однажды он решил испытать это на себе, но, по-моему, он по одному поклону только клал земному на каждом тропаре. И оказалось, что для него вот служба прошла очень легко. Очень легко, потому что на самом деле, когда ты долго стоишь на одном месте, тебе тяжелее, нежели когда ты вот кладешь поклоны земные. Но я, конечно, произнес это не для того, чтобы вот сейчас появились какие-то новые традиции.
В принципе, поклоны есть, да, службы имеют место быть.
Да. А к тому, что этот канон, он вот фокусирует в себе основной такой аскетический настрой православных христиан. И в чем его ценность? В том, что он вообще выражает вот все наше покаяние перед Господом. И в этом каноне вспоминается вообще вся священная история фактически. От Адама и Евы, от их согрешения, и вплоть вот до уже новозаветных времен, того, что во времена Христа. Вот вся священная история, Ветхий и Новый Завет. И приводятся примеры как грехопадений. Для чего? Для того, чтобы напомнить нам, что ведь и мы повторяем те же самые грехопадения. Адам и Ева сорвали запретный плод. А разве мы не срываем в своей жизни постоянно какой-то запретный плод? Давид впал в прелюбодеяние. Да? А разве в нашей жизни вот это является редкостью, когда люди изменяют, впадают в прелюбодеяние? Каин убивает Авеля, по зависти убивает. А разве зависть не изъедает нашу жизнь? И разве мы не видим, что постоянно там и тут люди убивают друг друга? Вспоминается Содом и Гоморра. Ну, а разве не наблюдаем мы этого в современной жизни? И вот так из священной истории выбраны в каноне покаянном примеры и образцы каких-то вот трагических, так скажем, ситуаций, грехопадений, потому что каждый грех — это трагедия на самом деле, это страшная трагедия, которая обрушивается на грешного человека. Вот мы упомянули Каина, да? Разве он стал счастлив после того, как убил брата? Он испытал такое наказание, да, что не приведи Господи. Вот. И это дается нам в некое такое назидание, пробудить в нас совесть спящую, увидеть, что и ты сам в тех же самых грехах оказываешься подобен этим грешникам. Но приводятся и образцы добродетели, как праведный Иосиф, который отличался удивительным целомудрием, да, его там и в рабство продали, его в Египте пытались соблазнять, а он устоял во всем, он не обиделся на братьев, он сохранил девство, он проявил удивительную мудрость, рассудительность, и это пример, образец для нас, потому что мы искушаемся теми же самыми грехами. Вот. И канон покаянный Андрея Крицкого, он наполнен такими вот сюжетами из Священного Писания, которые помогают нам лучше настроиться на наше личное покаяние.
И даже вот некоторые задают вопрос, что описываются как раз вот мы выше упомянутые различные грехи, да, которые совершали многие герои из библейской истории. И вот вроде в моей жизни нет такого, задает человек вопрос. Зачем мне нужно вот это прочитывать, вместе с ними это проживать, слышать? Это вот задает такой вопрос.
Но это как раз от того, что мы не видим свои грехи. Вот сказали мы совсем недавно, что в молитве Ефрема Сирина обращаемся: «Господи, даруй мне зреть мое прегрешение». И часто вот мы, кажется, говорим: «Ну, я же там никого не убивал, там, как тот же Каин убил Авеля, да? Ну, а разве не было в жизни у тебя таких ситуаций, когда ты не хотел видеть другого человека, да? Когда ты, может быть, со злобой говорил: уходи отсюда, я не хочу тебя видеть». То есть в каком-то смысле ты тоже желал, чтобы этого человека как бы и не было. И разве в мыслях у нас нет такого, что вот мы на кого-то настолько бываем, злимся, да, кого-то настолько ненавидим, что не хотим даже и вспоминать этого человека, то есть мы его хороним в своих мыслях, в каком-то смысле мы желаем ему смерти. На нашем вот внутреннем мысленном уровне мы тоже становимся повинны в этом грехе, не делом, но мыслью, а Господь-то смотрит на наши мысли и на наше сердце. И судим-то человек будет по сердцу своему. Пусть он там не изменял, не воровал, не блудил, не убивал, но а в душе, может быть, он всю жизнь и воровал, и изменял, и блудил, и убивал, и сердце его оказывается как вертеп разбойников. Да, пусть эти разбойники оттуда не выскакивали, но они там сидели. Они как были разбойники, так и остались. И такой человек на Божьем суде и будет вот таким, какой он есть, со своим сердцем. Поэтому покаянный канон как раз помогает нам заглянуть в глубины нашего сердца и увидеть, что мы оказываемся заражены этими грехами. Вот как, знаете, бывает хроническая болезнь, которая не проявляется в острой форме, но все равно она сидит внутри человека, он ею болеет. И если вдруг организм его ослабнет в какой-то момент, то хроническая болезнь проявится в острой форме. Вот так же и наши страсти. У нас все страсти внутри сидят, вообще все. И любой человек может стать и убийцей, и блудником, если только он окажется вот в такой ситуации, когда он особенно духовно ослабнет, и вот эта хроническая его страсть, она проявится в острой форме. И весь смысл как раз поста, великого поста и молитв покаянных заключается в том, чтобы увидеть в себе эти хронические болезни и постараться с Божьей помощью исцелиться от них, чтобы они никогда уже в острой форме не проявились.
Отец Валерий, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу, и давайте подытожим нашу сегодняшнюю встречу. Некий итог подведем.
Великий пост — это время очень отрадное. Почему? Потому что это такой вот период времени, когда нам дается возможность стать ближе к Богу. А когда человек становится ближе к Богу, то он становится более счастливым, вот если сказать таким мирским языком. Вот более счастливым становится. Счастлив тот человек, у которого чистая совесть, которая его не обличает ни в чем, у которого внутри сияет доброта, любовь, терпение, смирение. И вот время поста — это время, при котором мы и можем явить в себе вот Божьи дары, сподобиться их, стяжать от Господа. Вот давайте постараемся это время не тратить зря, напрасно. Каждый день обязательно стараться молиться и постараться быть более терпеливыми и смиренно-мудрыми в общении с окружающими нас людьми, чтобы время Великого Поста стало для нас временем подлинного христианства, когда образ Христов становится виден в каждом из нас.
Отец Валерий, спасибо вам, что вы нашли время прийти к нам, к нашим телезрителям. Знаем, что у вас очень много послушаний, достаточно мало времени, но спасибо вам, что вы находите его для нас. Спасибо, Господи. В гостях у нас был иерей Валерий Духанин, кандидат богословия, проректор по учебной работе и преподаватель Николаево-Гречевской духовной семинарии. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.